Итак, есть такое понятие, как, ну, можно условно сказать, степени православного монашества. Степени православного монашества. Ну, в разных церквях по-разному, но можно говорить о четырех степенях применительно к нашей церкви. Значит, первая степень, о которой вы говорите, она предварительная. Она даже не входит. Это послушник. Послушник, послушница. Как вы видите из самого слова, послушник – это кто послушается. Что это такое, ну, так сказать, в современном виде, давайте говорить. Это что человек, допустим, полюбил какой-то монастырь. Он, значит, видит в себе таланты к монашеской жизни, вот, но до конца не уверен. Он там поездил в один монастырь трутником, месяц пожил, что-то там поделал, во второй монастырь, в третий, в четвертом. И вот к его сердцу какой-то монастырь прилепился. Вот там, не знаю, у нас там две или три девушки, скажем, в центре когда-то как-то подвязались, да, что-то такое делали, или добровольцами, или вместе. Вот каждый у них примерно такая же судьба. Куда-то вот они ехали, и вдруг им, когда монастырь, даже четыре девушки уже вспомнил. Причем даже некоторым один и тот же монастырь нравился. Вот, соответственно, они вдруг видят, что да, здорово, им вот очень хочется посвятить себя Богу, они себе что-то такое увидели. Они туда, значит, приезжают, приходят настоятельницы и говорят, хотим быть послушницей. Ну, соответственно, настоятельница вообще-то ничем, никому или настоятель ничем не обязан, наместник монастыря. Да, он может сразу, допустим, отказать, сказать, ты знаешь, я тебя там не вижу в нашем монастыре, или там я вообще не вижу тебя как монах. Мне кажется, ты зря что-то придумал. И все. Вот. А, соответственно, может сказать, ну, как бы хорошо. Хорошо. Ну, в принципе, ты в монастыре вроде был, уже два раза приезжал по две недели. Вот. Ну, давай попробуй стань послушником. Да, соответственно, человек там, не знаю, пишет заявление, да, что хочет стать послушником. Да, прикладывает какие-то рекомендации от своего духовника. Обычно это, ну, необычно, это требуется тоже, что тот как бы считает тоже со своей стороны, что человек может, ну, хотя бы попробовать себя на монашеском поприще. Да, значит, соответственно, как-то характеризует человека положительно. И, соответственно, человек остается и в каком-то смысле на равных становится с прочими монахами. Да, он живет в монастыре, обедает вместе с братьей, значит, молится вместе с братьей. Все делает как монах вообще все. То есть, и, соответственно, на те послушания, на которые его там наместник, благочин определили, он их проходит. При этом, послушник не дает никаких монашеских обетов. Абсолютно. И, как правило, послушники даже не носят никаких монашеских одеяний. Ну, может быть, подрясник, так называют, такая одежда есть, в котором там, не знаю, вот пономари иногда ходят. Она там ни к чему не обязывает. Вот, может быть, иногда одевают, там, ходят. Так, в принципе, ничего не делают. В любой момент послушник может прийти к настоятелю и сказать, я, как сказать, соответственно, понял, что, там, не знаю, монашеское житие не для меня. Или, нет, этот монастырь не для меня. Я теперь все это понял. И, соответственно, может спокойно уходить. Важно заметить, что, скажем, по законам Российской империи, да, дореволюционным, послушник должен был провести не менее 6 лет до каких-то следующих действий. Не менее 6 лет. Это можете даже записать. И это было, мне кажется, очень оправдано и хорошо. Вот, и как показали, опять же, те же 90-е годы, когда в некоторых епархиях, в которых был какой-то недобор монашества, а в некоторых епархиях, там, не знаю, 5 монахов на всю епархию. Там человек вот пришел, он, ему там, не знаю, 18 лет, что-то такое ему показалось, что он хочет стать монахом. Он пришел, сказал, он там полгода в монастыре побыл, его раз сразу, и в монахи постригли. И все, он дал обет и так далее. Вот. А потом прошло 5 лет, там 7, и человек понимает, что он совсем, это у него так юношеское увлечение. Знаете, как там бывают такие подростковая любовь. Там такая, знаете, она вроде кажется человеку, что она на всю жизнь, а на самом деле, когда человек там проходит 3-5 лет, он понимает, что это так вот. В общем, маленькое временное увлечение было. Вот. А здесь уже человек обеты дал на всю жизнь. И получалось, соответственно, большое-большое расстройство для всех. Значит, следующая степень – это рясофор. 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 Ну, из самого названия следует, что это тот послушник, кто носит рясу. Фор. Да, фор. Рясофор. Ну, по сути дела, честно говоря, это такой же послушник, только в рясе. Да? Как правило, ну, существует тоже какой-то чин, даже пострига. Вот. Но важно, что послушник сохраняет свое имя. То есть был он Андрей. Ну, как правило, он остается Андреем. Вот. И, соответственно, рясофор, он дает некоторый обет, да, послушание. Но он также, как и послушник, может в любой момент, это как бы не вечный обет, может прекратить все это дело, прийти к настоятелю и сказать, что он пошел обратно в мир или пошел там другой себе монастырь искать. Ну, опять же, иногда, так сказать, при пострижении вот рясофорного монаха и дается им.
Имя дают?
Да, могут.
Могут.
При постриге. Могут и дать.
Постриг-то бывает?
Постриг бывает, да. Ну, ты же я сказал, это уже первая степень 4. Можно. Понимаете, это весь вы поймите, там же нет каких-то канонок, догматов. Вот. Значит, соответственно, все решается там по-разному. Значит, следующий чин – это инок или инокиня. Да, это такое древнерусское, опять же, название монаха. Значит, ну, инок, опять же, как правило, получает новое имя. Нет, обычно инок как раз дают уже новое имя. Это, собственно, этим отличается от рясофора, от рясофорного монаха, что при иночестве обычно дают. Но, опять же, тут разные вещи, но считаем, что дает. Ну и, соответственно, рясу можно носить, там, скуфейку, ну и некоторые другие вещи. Значит, важно еще тут подчеркнуть, что обеты тут тоже как бы подразумеваются, да, но не даются. И как бы в принципе, вот инок тоже может пойти к настоятелю и тоже выйти из своего иноческого жития. Ну, а что постриг? Ну, и что постриг, да. Постриг. Он же обетов не дает. Ну, постригли, дали новое. И имя человек как бы подготовился. Некоторые, кстати, особенно это среди ну, монашествующих, так сказать, женщин, так сказать, популярны. Многие на всю жизнь там просто становятся инокинями и все. Потому что, ну, как бы внешне вы не отличите там скуфейка, ряса, все как бы ходит человек. Ну, вот в сане иночества пребывает 10 лет, 20 лет, 30 лет. Вот такое видно. Ну, и, собственно, если мы говорим о монашестве, то для него есть две степени. Это малая схема и великая схема. И великое. Малое и великое. А сейчас мы расскажем, что это такое. Малая схима или мантийное монашество. Во-первых, разделение, опять же, это существует не во всех церквях. Скажем, в Греции современно остались только две степени монашеского пострига. Это рясофорный постриг и сразу великая схима. Когда человек принимает малую схиму, он дает обеты малой схимы. То есть человек полностью отрекается от мирской жизни и становится монахом. Он обязательно получает новое имя и дает следующие обеты. Как мы говорили уже, послушание, безбрачие, нестяжание. Вот. Ну и подразумевается, опять же, что он занимается молитвой. Там тоже там в чине там говорится. Значит, обычно пострижение в малую схиму совершается на литургии, после которой монах торжественно, так сказать, облачают в хитон, параман, пояс, рясу, мантию, клобук и дают в руки четки. Ну, кстати, не обязательно, мукты просто совершенно. Соответственно, если мы с вами видим монаха с четками, с клобуком мужского пола, то, как правило, это вот, ну, в основном монахи малой схемы. Да? Великая схема, такого какого-то очень существенного разницы нет, но надо сказать, что значит, монаху снова меняют имя, что служба эта торжественнее и дольше. И, собственно говоря, обеты великой схимы – это некоторое повторение обетов малой схимы, но только более как-то торжественно и более строгое соблюдение, что ли, призывает. Да. Соответственно, одеяние, значит, монаха великой схимы, оно немножко, ну, другое. Да, там, ну, как бы сказать, скорее там обычно не клобук носят, так сказать, великосхимники, а так, у нас, по сути дела, даже называют просто схимниками их. Да, такую, как бы, ну, не знаю, типа скуфеечки, вот что-то такое. Вот обычно, сейчас такая практика, что обычно монахи перед самой смертью принимают великую схему, или когда очень старенький. И, соответственно, ну, как сказать, в нашей традиции это такое просто более, они более строгие затворники и так далее и тому подобное. Ну, изредка в монастырях, я даже не знаю, сейчас у нас был один схимник в монастыре. Ну, что-то я давно не вижу, может, умер, не знаю. Вот. Мы можем, в общем, увидеть, если зададимся целью. Значит, теперь я бы хотел немножко о чинопоследовании сказать. Мы уже начали вот, о нем говорить. Значит, ну, понятно, что там рисофор, великая схема, мы не будем подробно разбирать, потому что это такая вещь редкостная. Мы будем говорить о последовании малой схемы. Ну, самое распространенное, то, что мы называем монахи. Значит, смотрите. При чтении часов перед литургией, принимающий постриг приводится священнослужителем перед святыми дверьми, преклоняет колено, кланяется братьям и настоятелю обители. После выходит на паперть, слагает свои обычные одежды и стоит в одной власенице. Без пояса, без обуви, значит, перед средними дверями притвора. Знак, как бы, отрешения от мира. Значит, во время пения антифонов на славы иной не поется тропарь. Объятия от рача отверстиями подщися. Блудно мое и жди житие, на богатство неиждеваемое взирая, щедрот твоих спаси. Ныне обнищавшее не презри сердце, тебе, Бог Господи, умилением зову. Согреших, отче, на небо и пред тобою. Значит, братья обители с вожженными свечами при пении этого тропаря встречают постригаемого, как блудного сына, иванские притчи. Постригающий трижды творит земной поклон, войдя в западные двери на середине храма и перед алтарем. Здесь, перед алтарем, как бы, и совершается само пострижение. Значит, на солье, вот перед царскими вратами, устанавливается аналой, на котором полагаются крест и Евангелие. Значит, все стоят с зажженными свечами. Настоятель преподает постригаемому краткое увещевание. Призывает его открыть уши своего сердца, внемля глазу Господа, зовущего взять свое легкое иго и помнить, со страхом и радостью давая обеты, что сам Спаситель, его Матерь и все небесные силы внимают его словам, который напомнится ему в день судный. Затем, мы уже говорили, настоятель спрашивает вот пришедшего, что пришел эти братья, припадая святому жертвеннику и святей дружине сей. Значит, будущий монах отвечает, желаю жития постнического, честные отчи. Вот. Ну, соответственно, я дальше не буду. Он, значит, отвечает ему. И после этого Недовольствуясь добровольным приходом нового подвижника и его первыми признаниями, он приступает с подробным испытанием. Вольную или невольную мыслью приступает он Богу? Не от нужды или и от насилия? Прибудет ли в монастыре постничестве даже до последнего издыхания? Сохранит ли себя в девстве, целомудрии, благоговении, в послушании настоятелю и братьев? Потерпит ли всякую скорбь и тесноту жития монашеского ради Царствия Небесного? На все эти вопросы он слышит один и тот же смиренный ответ. «Ей, Богу, содействующую честные отчи». То есть он как бы на волю Божию, но как бы хочет излагать. Затем игумен говорит, в чем состоит это житие, дает благие советы. Он полагает основанием его чистоту, смиренно-мудрие, совершенное самоотверждение, предостерегает об искушениях, которые, значит, его ждут. В пример для подражания предлагает святых мучеников за веру и, естественно, самого Господа, принявшего ради нас образ раба. И в конце еще раз спрашивает: «Сия вся, так или исповедующая, в надежде силы Божией и всех обетях пребывати, обещающиеся даже до конца живота благодатью Христову?» И то же самое ответ: «Ей, Богу содействующую, честные отчи». Игумен молится о нем, вспоминая благоутробие щедрого Бога, который сказал Израилю: «Аще бы и жена забыла, и исчадие свое, аз не забуду тебе». Укрепляет нового брата обетованием небесной силы в подвигах духовных и утешение Святаго Духа. А также части святых Антония, Ефимия, Саввы и существующие во Христе Иисусе. Ну, Антоний – это вот преподобный, там Савва – это Савва Освященный, в честь которого стал, в общем, знаменитых монах. Постригаемый преклоняет колено и преклоняет главу. Игумен возлагает на его главу книгу, или там большой требник, или последнее пострижение, и читает две молитвы. Возгласную и главопреклоненную, в которой просит Господа, призвавшего достойными себе служителями тех, кто оставил все житейское и показавшего различные пути ко спасению, оградить и этого раба своего силу Святаго Духа, принять его чистую жертву Бога, это его как бы добровольная жертва, и с отнятием его волос отнять и всякую похоть бессловесную, да, сподобив легкого своего ига и соблюдения святых заповедей. Затем игумен, указывая постригаемую на святое Евангелие, которое лежит здесь же на аналой, говорит: «Се Христос невидимо сде предстоит. Вижть, яко никто же тя принуждает прийти к сему образу. Вижть, яко ты от своего предложения хочешь и обручение великого и ангельского образа». И ему, соответственно, постригаемый отвечает: «Возьми ножницы и подашь ни их». И трижды подает настоятелю, верженный им долу, ножницы, и целует его руку. Ну вот, приняв третий раз ножницы из рук постригаемого, игумен говорит: «Все от руки Христовы, приемлешь их, вишь, кому сочетываешься, кому приступающий и кого отрицающий». Затем, взяв ножницы от Евангелия, постригает волосы на его главе крестообразно, произнося: «Брат наш», ну или «сестра наша», там, соответственно, имя, которое ему нарекают, «постригает волосы главы своя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рцем о нем, Господи помилуй». И братья поет: «Господи помилуй». Значит, пострижение волос и отнятие их главы выражает отложение, удаление помыслов земных, влекущих миру. При этом, первый раз, вот при этом, новое имя монаха произносит. Вот. Ну, есть разные традиции присуждения этого имени, но они, так сказать, вот. Вот и при тихом пении «Всей братья Господи помилуй» начинается облачение нового инока в одежде его чина, руками настоятеля, объясняющего их духовное значение с призыванием имени Триединого Бога. Ну, то есть, допустим, хитон надевается, говорится: «Брат наш, имя рек», облачается в хитон вольной нищеты и нестяжания во имя Отца и Сына и Святаго Духа, рцем о нем, Господи, помилуй. Затем надевается парамант, то есть такой четырехугольный плат с изображением креста. Вот. «Брат наш, имя рек, приемлет парамант во обручение великого образа и знамение креста Господня». Вот. Параман шнурами, пришитыми к его углам, объемлет плечи монаха и обивает и стягивает одежду. Параман дается иноку во всегдашнее напоминание о взятом на себе благом иге Христа, о легком бремени его, об уздании и связывание всех похоти и плотских желаний. С параманом возлагается крест, воспоминание крестных страданий. Вот. Затем подстригаем одевается в рясу. Игумен произносит: «Брат наш или сестра наша облачится в ризу радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот. Эта одежда черного цвета напоминает инуку о смерти и плаче, и именуется ризой радования, потому что надевающий ее избавляется от земных скорби и печали, вводится в нетленную жизнь, послушание глаголам Господним. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, это все, соответственно, одеваются. Наконец, постригаемому дается веревочка со многими узлами, или, ну, как бы, четки. Вот, игумен произносит: «Брат наш приемлет меч духовный, и же есть глагол Божий во всегдашней молитве Иисусовой. Всегда бо имя Господа Иисуса в уме, в сердце, в мысли, и в устех своих имейте должности, глаголя присно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Настоятель дает крест правую руку инока, напоминая ему слова Христовы: «Рече Господь, аще кто хочет последовать мне, да отвержется себе, и да возьмет крест свой, и да последует мне». Он дает ему и зажженную свечу, с которой тот должен стоять всю литургию до своего причащения у иконы Спасителя. И опять произносит: «Рече Господь, так и воссияет свет ваш пред человеки, якода видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего иже на небесах». Значит, по облачению новопостриженного игумен молится о нем, да, прося Господа вести раба своего в духовный свой двор, сопричасти к словесному своему стаду, очистить его мудрование от плотских похотей, дать ему непрестанно вспоминать блаженство ожидающих любящих Бога. Вот. Если пострижение совершено не на литургии, то возлагается великая ихтинья, в которой возносится моление о принесшем монашеский образ. То есть, если отдельно, то, значит, соответственно, ихтинью от человека говорят. Да, и поется «Явиться во Христа креститесь», кстати говоря. Читается апостол Ефесянам 6:10 о духовной брани каждого человека и Евангелие Матфея 10-11 глава о том, что любовь к Богу больше, чем любовь к отцу, матери и так далее. Вот. Ну и в завершении чина бывает братское целование при пении стихиры. «Познаем, братья, таинство силу, от греха бо к отеческому дому востекшего блудного сына, преблагий отец». Да, и следует отпуст. Ну вот, ну примерно вот так. После этого новый монах обычно пребывает в алтаре, в молитве, энное количество дней. Ну, везде по-разному, но несколько, в общем, дней он там практически безвылазно пребывает, молится Богу. Вот. Ну, а после этого уже приходит и возвращается к обычным своим монастырским послушаниям. Вот. Вопросы. Можно еще долго говорить, но, может быть, есть как бы вопросы по поводу вообще монашества, монастырей. Может быть, как я как бы тему брака не затрагивал, мы ее как бы отдельно в следующий раз затронем, но, может быть, тоже какой-то разговор, да.
Вопрос по патриархам и епископам. Можно стать монахом, да, получается?
Ну, смотрите, тут ситуация такова. Вообще, когда монашество зарождалось, да, было как бы определенное противопоставление, да, этому пути. Да, поэтому многие даже монахи не хотели принимать священство. Почему они не хотели? Потому что как бы таинство священства налагает определенные пастырские обязанности. А человек, я еще раз сказал, себя слагает все обязанности, чтобы в уединении созерцать Бога. Ну, я немножко грубо говорю, но, так сказать, православное монашество, наверное, именно этот идеал преследует. Вот, скажем, на Западе, еще даже во времена, когда мы были там вместе, да, там был святой там Бенедикт, он там свой устав, там немножко по-другому пошло пути. Да, что монашество это воспринималось так, как такой авангард церкви, да, который помогает решать там церковные как бы вопросы, да, которые церкви нужны. Монахи помогают решать. Они как бы помощники епископов, таких, которых можно там бросить там, на миссию, ну куда угодно. Да? Это уже тогда зародилось. И, как сказать, сейчас, скажем, в католической церкви там есть ордена, да, которые разные там. Орден такой-то, такой-то, такой. Человек может выбрать. Он может прийти ради того, чтобы там, служить там нищим. Да, вот ходить там. И так, такой вот монашеский. Он тоже дает это обеты, но ради этого он уходит в монастырь. Или за тем, чтобы заниматься какого-то таком богословием, там, другой орден. Да? А, как сказать, или вот, ну, как сказать, условно, как у нас принято, чтобы молиться Богу. Это, соответственно, отшельники, молитвы. Некоторые вообще там молчат всю жизнь, только молятся, понимаете? То есть это разные вещи. А у нас это вот оно одно. Соответственно, было такое, но оно, безусловно, остается такое противоречие этому. Поэтому вначале это было достаточно жестко. Считалось, что это даже, ну, как сказать, такой другой путь. Значит, Потом, все-таки, частично вот эта вот идея, что монахи, они, как сказать, отказываются от каких-то вот вполне приемлемых для христиан вещей, вот типа вот брака, да, какой-то творческой своей самовыражения, вот, ради церкви, оно, соответственно, параллель к тому, что епископов, да, тоже стали назначать только из монашествующих, да, что как бы традиция сперва не знала. То есть там в 4, в 5, в 6 веке были епископы женаты. Да, хотя достаточно уже чем дальше, тем реже было. Но тем не менее. То наоборот, как бы стали в определенный период времени, но уже поздний, епископов выбирать только, ну, условно говоря, из монашествующих. Да? И теперь, наоборот, не может быть просто человек епископом, его кто-нибудь говорит. Он хотя бы должен быть иноком. Там, вот, тех, скажем, кто, так сказать, скажем, сильно как-то это переживает, да, вот там монашеские обеты, чтобы не было противоречия, они как бы постригаются в иноческую степень, да, понимаете, да, то есть, собственно говоря, каких-то обетов они таких вот не дают и, соответственно, пребывают там епископ. Да, я знаю, что вроде как, но опять же, как бы могу обмануть, но мне кажется, где-то вот в наших братских автокефальных церквях назначают епископов не монах, а просто, который дает обет безбрачия. Потому что формально у нас только нужно дать обет безбрачия. Это все. Поэтому ответ тут приблизительно такой, что сейчас как раз наоборот надо быть монахом, но здесь есть, так сказать, определенное противоречие с тем, что как бы наша традиция показывает, потому что наша традиция в основном направлена, что монах – это тот, кто молится Богу прежде всего, и поэтому, соответственно, отрешается от всего остального. Да? Значит, я еще раз говорю, это не безусловная вещь. Да, потому что, вот еще раз, в католичестве там, в западном вообще монашестве, понимание наше было шире, что человек, который отказывается для служения церкви, если вот в этом, так сказать, понимать как бы монашество, да, это все очень логично. Ну, у нас как бы какой-то вот такой, понимаете, не было времени, чтобы произвести какое-то осознание, устранить какие-то противоречия, потому что я вам уже говорил. Сперва было Средневековье, потом был синодальный период, потом были большевики, которые всех, значит, перестреляли. Вот. Ну, соответственно, я думаю, что теоретически, если течение нормальной какой-то жизни церковной будет развиваться, то вся вот эта вот тысячелетие или там традиция полуторашения будет как-то осмыслена и более как бы моменты, которые с этими вопросами связаны, они будут как-то решены с тем, чтобы вот этих противоречий не было. Да, дальше. Следующий вопрос.
А сколько монахов сейчас?
Ну, смотрите. Монахов сейчас в русской церкви, ну, как бы несколько тысяч. Понимаете? То есть сколько их точно... Я вам сказать не могу, даже не уверен, что такая ведется статистика. А по крайней мере, обычно, когда, скажем, патриарх или объявляет, говорится о количестве храмов и количестве священнослужителей. Да, и там это порядка, там, условно говоря, 20 тысяч в русской церкви. Количество монахов, соответственно, я думаю, что чуть поменьше, но не намного. Потому что у нас есть женские монастыри, а они достаточно населены монахами. Скажем, там в Дивеево, скажем, в одном только, там по 1000 монахов. Но опять же, здесь очень сложно, понимаете, кого считать монахом. То есть монахом тот, который только малую схему принял, ну, по сути дела, это и есть монах, кто дал такие обеты. Или вообще всех вместе с послушниками. Соответственно, если все послушниками, то там, может быть, даже там, пара десятков тысяч наберется. Вот. Если же монахов, которые приняли малую схему, то это, соответственно, я думаю, там, порядка нескольких тысяч.
Это много или мало?
Ну, вы поймите такая вещь, что Богу не нужно, он не гонится за количеством. Богу важно качество. Потом вы поймите это, если вещь, это достаточно сложно еще. В принципе, это тоже достаточно сложный канонический вопрос. Но вот там мое личное мнение, что каноны говорят о том, что монах, который, скажем, изменил обетом, это на уровне, вот там, не знаю, какого-то блудодеяния. То есть, в принципе, человек должен нести какую-то епитимию, и его церковь должна принимать. Ну, мое личное мнение, я вам подчеркну. Да, я как бы на основании вот какого-то своего изучения канонов это утверждаю, на основании, в принципе, церковной практики. Да, вот там, скажем, известно из истории, что там, не знаю, Киприан, святитель, он вообще, он, если там дева давала обет даже в присутствии, скажем, большого количества народа, там, раньше 17 лет там, или 16, он считал, что это вообще там, смешной обет. То есть он вообще не принимал. Просто человек как бы не дорос до вора. Это раз. И это важно, потому что у нас даже в нашей стране, ну, вот в Сибири там, есть там 15-летние были монахи, которые давали эти обеты. То есть это тоже вещь. Потом они, скажем, там, когда им стало 25, как-то передумывали, и от этого многие трагедии. С другой стороны, опять же, Василий Великий, у него тоже есть на этом там, и практика, и рассуждение, а Василий Великий здесь достаточно большой авторитет, потому что он один из основателей вообще монашества, потому что он вот, так сказать, узнал общежительный устав Пахомия Великого, и он свой устав дал Василию Великому. Он оказал большое-большое влияние, которое там до сих пор продает. Он такой тоже деятельный, умный человек. Соответственно, вот такое может быть утверждение. Но такая вот, скажем, интенция, которая существует в среде верующих, которая существует в среде монашествующей, которая существует в среде священнослужителей, то есть, ну, традиция, да, она к этому вопросу подходит гораздо строже. Считается, что монах не может уже отказаться. Он уже дал торжественно Богу, пред, так сказать, людьми такой обет, и он может только вернуться. То есть, грубо выражаясь, священники, епископы, они этих людей не будут принимать, могут их там не причащать. То есть, допустим, монах ушел из монастыря и женился. Да, его не будут, могут вообще не причащать. То есть, вот там 20 лет, то есть вот жесткость. И общее такое, скажем, настроение по отношению к этим людям бывает очень, ну, скажем так, агрессивное. Да, человек могут там бросать там, как, по крайней мере, вот в 90-е это просто было видно. Допустим, такой настрой какой-то. Сейчас вот видите, мы там ходили на фильм «Растриги», вроде уже там батюшки, которые были так вот, можно сказать, либерально высказывались по этому поводу, что людей тоже надо как-то понять и так далее, и никто в них камнем не кинул. Ну, там в интернете некоторые кинули, но, в принципе, так вот. То есть отношение стало немножко более взвешенным. Но, в принципе, это достаточно отношение, еще раз говорю, жесткое. Его, в принципе, тоже можно понять, потому что, ну, формально это обеты, данные до гроба. Там, ну, они так и говорят. Да? Его спрашивают, будешь ты до конца своего. Говорит, да. Это не просто мы вот сидим с вами в разговоре. А это некий действительно обет торжественно перед престолом Божьим, перед открытыми царскими вратами, перед братьями. И вдруг все как-то передумали. Поэтому мой личный взгляд, что я сторонник тех установлений, которые были в Российской империи. То есть я считаю, что должен быть ценз. Безусловно, никакие 15-летние девочки никаких обетов таких давать не должны. Все, кто это делал, должны жестко, значит, запретить раз и навсегда. Я не помню там, какие были в Российской империи. Ну, грубо говоря, там 30 лет. До 30 лет никаких вообще не мыслить. Пускай ходит в послушников, в послушницах. Там. Для монаха это что, как бы, знак отличия? Монах, он смиренный, ему не нужно. Да, там, опять же, если надо на него клобук одеть, пожалуйста, есть там иноческие чины, оденьте, дайте другое его имя. Но вот таких вот, как бы, обетов на века, их давать, как бы, следует только, когда человек действительно прошел. Вот там 6 лет, я думаю, не меньше 10 лет монах должен прожить в монастыре, чтобы давать это обет. Даже, то есть он должен в 30 лет его надо принять, а в 40 лет, я думаю, что человек может давать эти обеты. 40-45. Тогда не будет поломанных судеб, не будет вот этих каких-то возвратов, не поймешь чего. И никто, главное, не пострадает. И я, честно говоря, смысл вот этих быстрых пострижений, я вообще его не понимаю, потому что, ну, как бы, это же монах. Что у него изменится? Ну, вот я так хожу, все делаю как монах, молюсь вместе с послушанием. Что изменится? Ну, постриг. Зачем его, как бы, быстрее его делать, спешить? Он не любит. Поэтому я считаю, что монахов должно быть, наоборот, меньше. Но это мое частное мнение, опять же. Я не претендую на здесь какую-то... Лично я так высказался. Вы, соответственно, можете, ну, познакомиться там, с другой точки зрения. Некоторые современные архимандриты, монахи, они пишут и говорят, что это не совсем правильно, что монахов должно быть много, что талантов достаточно много у людей к монашеской жизни. То есть я считаю, что их очень мало. Это редкий человек способен к монашескому житию, особенно в современном монастыре. А многие так не считают, у них свои аргументы. Вот примерно так. Да?
Соответственно,
постригаемый
может выбрать
и сам. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не, так сказать, знаток традиции выбора имени. Ну, как правило, конечно, постригаемый не выбирает. Вообще, ну, обычный такой, такая идея – это жребий. Ну, так. Вот, ну, то, что, я не знаю, я понимаете, тут не знаю много-много монастырей, да, не знаю их там, их традиции. Они разные, вы должны это понимать. Но вот то, что о чем как-то вот с теми монастырями, там, с нашим как-то до меня доносилось вообще не то, обычно выбирается какая-то буква алфавита. Да, там, ну, условно. Она может быть, допустим, связана с тем днем, в который монаха рукополагают, да, там, допустим, какой-то святой в этот день, ну, все память про там Пахомий. И возьмут просто несколько имен на букву П. И потом старейший из братьев просто раз достал и сказал, будет такой-то. И все. Его тогда наместник так и нарекает. Вот такой принцип. То есть здесь 100% не зависит от воли. Это в момент тоже такого послушания, что монах принимает того святого в честь имени, которое он нарекает, как бы вот с радостью, с благодарностью, да. Старается как-то подражать, в том числе ему. Обычно это монах, опять же, ну, как правило. То есть вот тоже как такой образец. Вот примерно так. Но есть разные традиции, еще раз говорю. Я, к сожалению, о них когда-то читал, но все забыл. Да-да, ну давайте говорить.
Вот, например, покойник святейший патриарх Алексей, он же такое имя носил в миру. Вот. Он же был Алексей.
Ну и что, такое тоже часто бывает. Да. Могут назначать, опять же, есть еще такая традиция, что дает имя на ту же букву, на которую имя человека при крещении. Да, оно может просто совпасть, да, ему совпало, совпало. Жребий.
А фамилия и отчество при этом сохраняется?
Опять же, одну секунду, там еще просто есть другая традиция, можно из, я не знаю, там патриарх Алексей уже не понял, можно еще из иноческого, так сказать, соответственно, жития, то есть если, допустим, поймите, что епископом иногда становится у нас Ну и вообще, в принципе, монахи, не обязательно же он там просто пришел там, от детства и от жизни безбрачной. Достаточно много у нас монахов, у которых есть брак. Допустим, даже у нас в монастыре живут много монахов, у которых не у половины, но у трети точно, у которых есть дети. Так сказать.
Они уже из семьи?
Ну, как правило, нет. Вот, как правило, нет. Считается, и опять же Гангарский собор говорит о том, что человек не должен бросать, скажем, семью, не должен бросать детей. То есть по-хорошему совсем нужно, чтобы дети выросли, ты должен их как бы взрастить и только после этого уходить в монастырь. Вот. Соответственно, или по взаимному желанию супругов иногда происходит. Иногда один супруг хочет уйти в монастырь, вот, соответственно, он уходит. И, соответственно, если, допустим, священник, да, был, скажем, женат, да, а потом он стал там вдов, или там разошлись, вот там патриарх Алексей, он же был женат, понимаете, то, соответственно, ну, обычно вот эти вот заслуженные там вдовы, скажем, протоиереи, для них это уже там формально, они стараются, опять же, ну вот эти всякие монашеские постриги, смену имен просто не совершать, а дают необходимые там обеты безбрачия и, соответственно, уже, так сказать, из них делают епископ. Вот примерно так.
Разве вдовел и развелся, это одно и то же с точки зрения монашества?
Это все равно. Это же как? Ну, поймите, что смотрите. Никаких вообще формов. Допустим, кто-то жил, у него там неудачный брак. Все, жить не смогли вместе. Вот. А человек, ну я ему сказал, это плохо, когда человек уходит в монастырь из-за неудачной личной жизни. Такое тоже бывает. Но ведь это же разные вещи. Человек может после этого, вообще он об этом даже, может быть, христианство не имело отношения в то время. А потом он стал христианином. Вот. Ему захотелось монашеского жития, он нашел себе. Это не обязательно там с плохим. Может быть, у него полно талантов для этого. Может быть, от этого и не получилось. У него брак. Потому что он сторонился там всех, стремился куда-то убежать.
Вот. Ну,
в смысле, как понять? Законное понятие. Нет, ну, вот, это незаконно.
Брак, это с точки зрения христианства.
Ну, послушайте.
Понятие вообще уместное.
Послушайте. Вы как-то мыслите, мы же говорили о фарисействе. Мы должны понять следующее вещь. Есть идеал, да? О высоком брачном идеале я вам в следующий раз расскажу. Брачный идеал заключается в следующем. Смотрите, что один христианин находит другого христианина. Да? Они друг друга любят, вместе решают строить христианский брак и объединяются в семью. Он один, он единственный неповторимый. Никакого другого брака церковь не признает. Его не существует. Никакого развода церковь не признает. Его не существует. В идеале этот брак, ввиду того, что любовь не прекращается, он уходит в вечность. Да? И высокое богословие, скажем, говорит о том, что не человек является образом Божьим, а семья. То есть любящие муж, жена является образом Бога. Понимаете? То есть вот. Вот какая. То есть богоподобие достигает семьи. Вот как бы идеал. Мы говорим об идеале. Да, вот скажем, католическая церковь достаточно жестко этот идеал, соответственно, преследует. И оно не допускает разводы никогда и ни под каким видом. Они как бы придет. Да, восточная церковь пошла по другому пути. Да? Церковь ввиду экономии, ввиду того, что человек ну, как бы слаб, ну, как бы своих христиан, церковь как бы жалеет, и она, ну, как бы сказать, допускает, не благодаря, сказать, допускает там второй, третий брак. Понимаете? Допускает. В принципе, это нонсенс. По высокому богословию никакого не может. Ни второго, ни третьего брака. Это нонсенс.
Что-то я не слышала, нигде даже не читала тоже.
Ну, послушайте. Послушайте, вы меня, послушайте внимательно, друзья, я еще раз, мы подробно все изложим в следующий раз. Я вам сейчас кратко что-то излагаю, вы можете, как сказать, это просто воспринять. Не надо сейчас спорить, дискутировать. В следующий раз поспорим, подискутируем. Я вам сейчас излагаю смысл. Так вот, ничего другого, я говорю, по смыслу мы не знаем. Но это идеал. Да? А есть экономия, снисхождение. Так вот, после снисхождения у человека церковь допустила второй брак. Опять же, когда вы говорите про венчание, но оно, это чин второбрачный. Это совсем другой чин. Так, это совсем другой чин. Там плачут о грехах и так далее, и тому подобное. Вот. Это уже не радостный такой пир радости, веры и так далее. Значит, соответственно, мы живем в современное время. Понимаете? Люди создали семью, да, а потом жить вместе не смогли. Да? Ну, они не смогли. Что? Вы предлагаете, если там жестко, что надо заставить людей жить вместе, чтобы они там задушили друг друга, скинули с 10-го этажа? В чем смысл? Ну, церковь не может никого заставлять. Понимаете? Поэтому церковь там с сожалением, там, с горечью, с чем-то, она этих людей, да, там, не знаю, ошибшихся, она их принимает в свои объятия. Значит, теперь, что касается монашества. Человек желает принять монашество. Семьи у него уже нету давно, уже 5 лет уже. Все, ее не восстановить, не разрушить. Что, мы должны человеку, ты хочешь стать монахом? Нет. Ты иди к своей прежней жене, которая уже с другим мужем живет. Значит, пытайся, значит, восстанавливать свой брак, да, воспитывай детей до 18. А тогда мы только, вот когда ты все это делаешь, мы тебя примем. Но это абсурд, нонсенс, понимаете? Поэтому это, знаете, как с крещением. При крещении человека, как сказать, принимают таким, как он есть, невзирая на его ошибки, грехи, страсти. Ну, близкое к этому, к монашеству. То есть, одно дело, даже там постановление Гангерского собора, да, когда человек ради этого там бросает семью в данный момент, да, церковь может сказать, ты не прав, мы тебя в монахи там не возьмем, вот, это совершенно, ты гнушаешься брак, мы тебя вообще от церкви отлучаем. Почему ты тебя? Там жена твоя согласна с тобой жить, ты там что-то начитался какой-то странной манихейской литературы, что ты творишь-то? Это одно дело. А другое дело, когда, ну, человек, ну, сделал ошибку, там, не знаю, неправильно повел во время, когда он там, не знаю, был христианином, не был, там, или не знаю, или жена его не захотела с ним жить, не заставишь, бросила и все. Даже если она там христианка, и что дальше? Ну, на нее там духовник за это наложил епитимью. Ну, все как бы. Прошло 3 года. О чем разговор? Вот. То есть, поймите, что есть некий идеал. Идеал, конечно, такой. Я вам всем советую, да, что если соберетесь в монастырь, не забывайте о своих детях, которые должны вырасти. И, кстати, Гангерский собор говорит о родителях. Вы еще должны думать. Это не значит, он как бы запрещает и относится с неуважением тем, кто бросает своих родителей под предлогом того, что решил установить монастырь. То есть старенькие престарелые родители, пускай у них хлеба уйти, а их сын не поддержит, потому что он там, или дочь, она теперь в монастыре. Это тоже является плохо. Вот. Но с другой стороны, все-таки надо понимать, что человек, может быть, даже несмотря на свои какие-то прошлые грехи, он хочет угодить Богу, он хочет молиться, он стремится к Нему, и запрещать человеку идти по монашескому пути, это странно. Церковь не знает такой традиции, и я не, ну, как бы не считаю это правильным. Поэтому вы поймите, неудачный брак – это есть фактуры жизни, с чем мы имеем дело. А не то, что церковь там признает. Церковь ничего не признает. Церковь просто относится, ну, со снисхождением. А мера снисхождения, ну, сейчас она очень высокая, потому что вы меня простите, но в 90-е годы, опять же, 2/3 браков распадалось. Ну, сейчас, не знаю, вроде чуть-чуть улучшилась статистика, ну, там, 55% распадается. Все же люди. Как? Здесь, как бы, поймите, что ну, невозможно это что-то требовать от других. Человек сделал ошибку, церковь призывает, допустим, если есть возможность сохранить брак, да, то есть, там, не знаю, священник, если к нему придут, там, муж, жена, да, там, и скажут, вот, я там не могу жить своим супругом, вот, совершенно, все, я просто не могу, я могу терпеть, я его ненавижу, вот, но он, безусловно, будет как-то говорить, что ты вспомни, там, о том, как вы знакомились, вспомни, если это люди христиане, опять же, мы о ним говорим, он скажет, что вспомни, там, те же обеты, опять же, которые были на венчании. Да, вспомни то, вспомни все. Ну, иногда бывает, опять же, такие тоже случаи есть, что люди как-то, ну, прилагают некоторые усилия, да, и брак как-то, ну, восстанавливается с помощью Божией. Да, там, это и, с одной стороны, работа, там, и священник бывает, ну, и люди там, в том числе, тоже не грех, к психологу, может, входят, если какие-то вот недопонимания между людьми. Ну, соответственно, вместе как-то пребывают. Но отвергать мы не можем тех людей. Их как бы церковь не может. Другое дело, что вы поймите, особенно вы поймите, вот когда мы приходим на венчание, да, вот и до последнего времени, ну пришли эти люди, их берут и венчают. Понимаете? Никаких требований люди не дают. Там ведение церковной жизни и так далее. То есть, по сути дела, если говорить серьезно, то таинство венчания, оно профанируется. То есть, такие какие-то неоправданные низкие требования. То есть, если мы хотим, чтобы люди, соответственно, если мы любым людям, вот пришли, они и в церковь не ходят, и ничего не делают, мы их обвенчаем. Потом они, у них брак распадается, что у нас теперь? А они вдруг оказываются, может быть, в результате вот этих каких-то горестей, семейных скандалов, они как-то обращаются в церковь, кто-то из супругов начинает ходить в церковь, что у нас теперь? Причастие чего лишать? Что вы с ним делать предлагаете? Вот если, скажем, мы установим жесткие требования на входе, да, и скажем, будем венчать только церковных людей, да, вот, сугубо, хотя бы. Тогда можно на выходе уже установить жесткие требования, понимаете? А пока у нас все легко на входе, это, ну, просто нечестно, все, пока это сохраняется. Я, конечно, сторонник того, чтобы на входе было пожестче. Еще вопросы?
Ну, Владимир, а как оценивать то, что многие великие русские князья перед смертью, даже в день смерти, подстригались монахи?
Ну, понимаете, бытовало... Ну, понятно, нет, смотрите, но бытовало такое мнение, что... Я еще раз, к таинству монашеского пострига относились с большим пиететом. Многие считали это восьмым таинством. В том числе, вот когда мы говорим сейчас о Александре Невском, там 12, 13 век, 14. Поэтому было близкое отношение как к таинству крещения. Да, и многие считали, что в этом таинстве человеку прощаются грехи. Он как бы еще раз заново рождается для такой монашеской, богоподобной жизни. Вот. И, соответственно, многие князья, так как были верующими людьми, но как князья, соответственно... Нет, ну, я имею в виду, что как князья у них жизнь была, скорее всего, такая все-таки далекая от идеала, который им бы, может быть, даже ну, хотелось. Это, знаете, это на вроде императора Константина, да, Великого, который не принимал крещение, потому что был, значит, соответственно, императором языческой, по сути дела, империи. И он там в каких-то моментах вынужден был поступаться своей примеси. Поэтому он откладывал. Ну вот. Мне кажется, что здесь приблизительно такой момент, но как относиться? Мне кажется, это, в принципе, ну, здесь есть такой какой-то момент, может быть, такого, не знаю, может быть, ну, я немножко жесткое слово употреблю, но я еще раз подчеркиваю, что это не само слово, а некоторые такие мотивы, может быть, обрядоверие, с одной стороны, но с другой стороны, это показатель действительно церковности князей, да, какой-то вот такой попытки быть все-таки с Богом, осознание даже, хотя бы осознание. Иногда, знаете, люди даже своих грехов считают это нормально, да, так сказать, осознание своих грехов. И потом учтите такой тонкий момент еще, что ведь не всегда человек, который принимал монашество, умирал. Вы можете почитать даже среди князей. То есть этим они добровольно, они же не слагали себя. Он уходил, так сказать, принимал схиму. Если Господь его восставлял, он жил как монах, иногда даже достигал. Вот у нас есть князья, которые прославлены как преподобные, потому что ну, после этого там прожили энное количество лет и как-то показали себя самой прекрасной стороны, прославленной. То есть здесь как бы это момент, когда они наконец от княжеской какой-то такого служения хотят перейти к служению Богу. Поэтому ну, мое личное мнение, я бы воспринял это ну, положительно. Если бы современные правители это делали, я бы был бы счастлив. Давайте молиться.